跟你说你出去。Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya
Шримад Бхагават Гита, как она есть, глава 12, преданное служение, текст 16. Санскрит. Анатикша шучи дакша упасино гата вьятха сарварамба паритяга йоман бхакта самеприя Анатикша
отстраненный
шучи
Чистый.
Дакша.
Опытный.
Удасина.
Беззаботный.
Гатавьятха.
Тот, чьи тревоги ушли.
Сарва арамба. От всех попыток.
Паритьяги.
Отрекшийся.
Который
Мадхакта,
мой преданный.
Сах, тот, мой.
Прия,
дорогой. Перевод стиха. Преданный, независящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный, и не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Преданный может принимать деньги от других, но не должен прилагать слишком много усилий, чтобы получать их. Если деньги приходят к нему сами собой, по милости Господа, он продолжает оставаться невозмутимым. По меньшей мере, два раза в день он совершает омовение и встает рано утром, чтобы служить Господу. Благодаря этому он всегда остается чистым внутри и снаружи. Преданный разбирается во всем, ибо ему известна суть всякой деятельности. И он непоколебимо верит словам Священных Писаний. Преданный никогда не принимает чью-либо сторону и потому невозмутим. Он никогда не чувствует боли, ибо не отождествляет себя с телом. Он знает, что тело – это всего лишь внешняя оболочка, и не страдает, когда тело испытывает боль. Чистый преданный никогда не стремится к тому, что противоречит принципам преданного служения. К примеру, строительство большого дома требует больших затрат, энергии и сил. И преданный никогда не возьмется за это, если, конечно, такое строительство не поможет ему в преданном служении. Он может построить храм для Господа и принять на себя все связанные с этим работы, заботы, но он никогда не станет строить огромный дом для себя и своих родственников. Анапекша шучи дакша удасина гата вьятхи Сарварамба паритяга ямад бхакта самитрия. Преданный, не зависящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный и не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Преданное служение, глава 12, текст 16. Здесь перечисляются качества преданного, причем сам Кришна говорит об этом. И когда мы говорим о личности Бога, это подразумевает его индивидуальность. его отличие от других живых существ. Высшая индивидуальность существует, высшая личность. Личность – это тот, кто обладает чувствами. Поэтому Прабхупада говорит, что Бог – личность, то есть чувство у него. Почему Прабхупада так описывает Бога, так настаивает на этом слове, верховная личность Бога, что есть чувство у него? Потому что общее представление о Боге таково, что у него нет никаких чувств и быть не может у Бога. Чувство подразумевает органы чувств. Какие-то ограничения означают восприятие. Поэтому философски люди рассуждают и говорят, нет, такого не должно быть, Бог должен быть безграничным. Это что буквально означает и в их понимании бесчувственным. Органы чувств – это форма тела. Это форма. Но могут ли быть органы бесформенными? Как это? Безграничный глаз? Безграничное ухо – это что такое? Безграничный вкус? Безграничные руки? Все в одном, что ли? Если все безгранично сливается, а в одно тогда? Все же безгранично, границ-то нет, между ухом и глазом нет границы. Понимаете, да? Слово «безгранично», но сбивает с толку. И личность в то же время. Это никак логически нельзя объяснить. Так мне говорит, нет, не должно быть никаких чувств у него, органов, формы не должно быть. Потому что это все ограничения. Тогда другая группа философов, наверное, берет этот аргумент и говорит, тогда это не Бог. Если он безграничный и у него нет чего-то, органов чувств, например, то это уже не Бог, в Боге должно быть все. Должна быть форма. Но форма, она ограничивает его. А если нет границ, то это тоже не Бог. И так это не Бог, и так это не Бог. Значит, Бога нет такого. Все люди более и более склонны к такой концепции. Если даже есть, собственно, мы теоретически допускаем, то мне не должно это беспокоить. Все равно, что и нет. То есть удобно. Сказать, что Бог есть, верю, но живу так, как будто его нет. Понимаете, да? Люди живут так, как будто Бога нет. Но, говорят, Бог есть. Это то же самое скажут. То есть на всякий случай они принимают существование Бога на крайний случай. Но тот момент, что он действительно реально существует, кто его знает, верно же? Один человек мне так и сказал, это в бане было. Какие-то незнакомые люди обратили внимание, что у нас эти ошейники, косы сзади, шнуры еще добавок, ну вообще. В бане так не ходит, верно? И поэтому завязался разговор, и он стал ставить какие-то, ну, атеистические позиции, материальные. Поэтому я его прямо спросил сразу на начале разговора. То есть вы хотите сказать, что Бога нет, если вы? Так? Это ваш, в этом ваш вывод, положение. Философский. Бога нет. Он так подумал, мягко ответил, я не скажу, что его нет. Потому что вдруг он есть. То есть на всякий случай я не могу его отвергать. А если он есть, он же оскорбится таким образом. Поэтому как принять это? Ну, он есть, но для меня все равно, что его нет. Но он примерно, ну, теоретически должен быть где-то. Такая концепция исходит из-за недостатка знания. Люди просто не знают, какой он. Не могут сказать, есть или нет. Но на всякий случай мы готовы ко всему. Если его нет, значит мы уже готовы, что его нет. Если он есть, мы тоже и к этому должны быть готовы. Одновременно, двум вещам нужно быть готовым на тот крайний случай, что он появится, или он исчезнет вообще навсегда. Такая вот позиция веры у людей. То есть, они верят в Бога. И одновременно в нем сомневаются. Непонятно, что это за вера, что это за путь такой, что за метод. В самой Гите говорится, что человек сомневающийся никогда не достигнет никакого успеха. Потому что успеху предшествует, скажем так, есть признак. Если вы хотите понять, скоро будет человек успешен в жизни или не скоро, вот, выше цели жизни особенно, то есть признак. По этому признаку можете уверенно сказать, очень скоро человек достигнет совершенства. Даже если вы не знаете никакой философии, ничего. Я вам скажу, какой признак. Это секретное знание на самом деле. Ну, поскольку вот я в Воронеже решил сказать. открою секрет, хорошо. Я сомневаюсь еще.
А тут еще липецкие есть.
А, тут липецкие? Я не знаю. Ну ладно, два города будут знать, хорошо. Ну только, договорились, никому. Москву главное никому.
Я из Саратова.
Саратов никому не говорит. Поскольку ты психолог известный, ты ученый, ты можешь дать. Ну то есть успеху, цели предшествует образ жизни. Это нетрудно понять, сейчас вы сразу поймете, в чем дело. Если вы хотите жить в духовном мире, это ваша цель, то если вы сейчас видите образ жизни духовного мира здесь, вы уже очень близки к совершенству. Вы фактически уже достигли его. Так определяется уровень человека успеха. Значит, предшествовать конечной цели достижения поведения человека. Просто по поведению вы поймете, что он уже одной ногой уже там. Не так ли? Так же, как человек уже одной ногой в могиле, это ясно видно. Да? Ясно это можно понять. Также здесь человек, который уже действует на духовном уровне, он уже излучает духовную атмосферу сам по себе. Все это есть доказательства. Близок к цели, уже фактически у самой цели, на пороге цели. И как человек при смерти уже чувствует дыхание смерти тоже. Ну, то есть образ жизни, поведение, слова, все вот это вот является симптомом. Поэтому именно по поведению человек определяется, себя, договорится. Вот как он ведет, так его называют, это будет справедливо. Хотя мы все, конечно, души, но пока мы обусловлены в этом мире, мы друг друга понимаем по поведению. Мы не скажем, что вы просто душа. Нет, это вот молодой человек, такого-то образования, у него такая профессия, семья у него есть или нет семьи. Вот мы сможем понять по этим вот признакам его уровень сознания, его положение в социуме и духовное положение, по образу жизни. Поэтому люди, которые не меняют образа жизни и говорят, что они достигли какой-то высшей цели, это обман. Главный симптом – меняется образ жизни. В Гите Кришна говорит, что за чистоту сознания отвечают гуны. Гуны. Или еще один признак есть. Чему человек поклоняется, вера, тоже отвечает за его уровень сознания, за чистоту. По этим двум вещам можете понять, насколько он чист. По его пище и по его вере. Два факта. Потому что Арджуна спрашивает, а если человек вообще ни во что не верит, как его определить? Поверить легко. В кого он? В духов верит, или в сильных мира сего, или в полубогов, или в Бога. И все понятно, кто это. А если он ни в кого не верит, есть такие люди? Есть, бывают. У них нет такой культуры, они вообще никого не верят. Тогда как по пище. Пищу, которую он ест. Явно будет признак его сознания, его вкуса. То есть вкус определяет сознание человека. Чем наслаждается человек? Вот это будет уровень его сознания, уровень его желания. Сейчас очень модная философия майявада. Почему она модная? Я сейчас скажу про философию майявады, вы сразу увидите, что это лучше, чем сознание пишет. Но мы ее не примем все равно с вами. Хотя она и лучше. Для чувственных наслаждений она открывает бескрайние просторы. Потому что майявада означает, я есть в конечном итоге Бог. Вот для чего я здесь, чтобы познать, что я Бог. Все, что делаю, это мои игры. Здесь я играю в этом. Старость – это моя игра. Лила. Даже когда умираю, не верьте, это просто моя лила, игра. По моей воле восходит солнце. Смеетесь. А вы помедитируете, вы можете почувствовать, что это связано. Можно так. Обратная логика работает. Можно и так. То есть это вот не так смешно, как кажется. Смешно, когда мы вот просто слышим первый раз. А люди верят в это, потому что не могут ощутить связь. И там уже непонятно, кто от кого зависит в связи. То есть мы знаем, что деревья качаются, потому что ветер дует, верно же? А может наоборот? Может быть, ветер дует, потому что деревья качаются? Можно и так, если деревья раскачать, ведь как-то подует тоже, не так ли? То есть есть еще обратная логика. И вот, играя такими вот понятиями, манипулируя вот этими вот вещами, можно ощутить что угодно в этом мире. И, конечно, это же велеемое желание, это не просто, это хочется быть Богом. Ну, согласитесь. Но кому не хочется стать Богом, хоть на минуту. вот это лелеемое желание в сердце обусловленной души, здесь встречает такую великую поддержку этой философии. Ты здесь Бог. Уже это, ну, это уже зову дыхание скажу. Вот в чем истина. Как где-то я так всегда это чувствовал, понимаете? Конечно, так должно быть. Что ж, вы раньше молчали, вот я столько искал, наконец нашел, я понял истину. Теперь мне нужно немножко просто потренироваться быть Богом, и все. Немножко попражняться, немножко вот попрактиковать Хари Кришна. В западном мире философия основная, это майявада. Вообще по всему миру майявада основная философия. Только в России нет никакой философии. Она тут меняется очень часто. Россия такое место, очень личностное. Тут майявада не прививается по стилю жизни даже. Знаете, что такое майявада? Это всем улыбаться, все есть боги, я тоже бог. Здравствуйте, Хари Кришна, мы все верховные личности Бога. Можете делать, что хотите, потому что вы Бог. И я тоже буду делать, что хочу, хорошо, что я тоже Бог. И этим будем наслаждаться жизнью. То есть постепенно отпускаются желания материальные для чувственных наслаждений. Знаете, что сейчас происходит в западном мире? Люди услышали о Хари Кришна, о Прабхупаде еще 40 лет назад больше. Да, 40 лет назад. Теперь многие-многие из них, они уже дают дикши друг другу, саньясу принимают от фонарного столба, от чего угодно. Просто захотел принять саньясу, просто попросил, дай мне саньясу, кого-нибудь там. Ты же все же боги, потому что не знают об этом. Любое подтверждение, все готово, нормально. Раджнинш давал саньясу мужчинам и женщинам. Тандем ходили. Вступали при этом в близость физическую, эти саньяси. Почему? Потому что это уровень Бога уже, и тут можно делать все, что хочешь. Там нет понятия греха, добродетели, все можно. Ну, представьте, это же лучше философия, чем наша. У нас тут ничего нельзя. Ты слуга Бога, ты не Бог. Нельзя греховную деятельность, запрещено. Нельзя незаконный секс, нельзя интоксикация, нельзя ничего. Все. А там все можно. Что лучше? Вы сами подумайте. Для общего массы людей майявада более привлекательна. Понятно, что нельзя, для низких людей нельзя. Но для нас-то можно. Мы же уже знаем истину. То есть Бог должен быть независим ни от чего. Просто поймите, что вы Бог, и все будете свободны. Ну как? Истина вас делает свободными. А это и есть истина. Вы есть Бог. Вот это и есть полная свобода. Божественная свобода. Однажды был человек в начале движения еще. Был человек такой, он среди преданных был, потом он ушел преданных. И тогда мы не понимали, что-то в нем такого, вот чего-то странное в нем такое. Вот вроде все то же самое говорит, и все равно мы как-то с ним вот тут не находим общий язык. Все преданные предчувствуют. Это называется майявада. Очень трудно увидеть различия. Крайне. И однажды его уличили в какой-то связи. Я не буду говорить, какая это была связь, лучше помолчать про это. И вот он признак майявады. Он не застыдился, совершенно не смутился. Он сказал, я на таком духовном уровне, что я могу это делать. Меня это не скверняет, меня это очищает. Это проявление любви. Он даже не смутился вообще. Вот если встретить такого человека, бесстыдного, счастливого, это майявада. Прабхупада однажды дал урок одному ученику, что такое майявада. Философский урок, когда дал Прабхупада майявади, и преданные все засыпали. Они все думали, ну какое отношение это имеет к нам, майявада? Тут же нет майявади. Прабхупада говорит, потом постоянно майявади, а где они майявади? Нет, не видели никогда майявади. В кругом преданные, все в порядке. Они засыпали. Они, ведь мы не знали в то время, что мы все майявади. Прабхупада говорит, для нас философия, что предупредить, как избежать ловушки. И однажды Прабхупада гулял с учениками на берегу Ганги. Потому что Прабхупада давал еще такие образные примеры. Такие эмоциональные примеры. Гулял на берегу Ганги и ручей впадал в Гангу. Вот по берегу дороги. Там была узкая бревнышко одно все. И ученик сопровождал Прабхупаду. Вот я сейчас босиком пройду рядом с Прабхупадой по воде, а ему подам руку, он пройдет по бревнышку, уже не смачивая ног. Ну так и сделал. Пошел босиком по воде, потом попали, потом взял руку и так, осторожно пошел по бревнышку. Когда он уже прошел по этому бревнышку по упаду, взял так руку ученика и так отбросил. И пошел дальше. Ну как, для ученика, можешь спросить гуру? У него сразу все это ускорилось, быстро он стал искать, в чем причина, что я сделал не то, там он все себе стал, в чем я провинился, и что пропал такой гнев, и такое у него неприязнь как бы. Может, я вообще не должен этого делать, я не знаю, что это оскорбление совершил. И ему все хуже и хуже, с каждым шагом становился, вообще не знаю, что будет. Папа смотрит на меня. Ну как ты себя чувствуешь? Я не знаю, Прабхупада. Что-то я не могу понять, что случилось, что-то я сделал не то, простите. Нет, не Арвид, я тебе просто хотел показать, как действует моя вайда. Там нет преданности, там нет любви. Они любят только себя. Это высшая форма эгоизма. Уже духовное знание здесь подключается. Может быть, какая сила эгоизма. Я Бог, а так нужно любить себя, чтобы такое заявить. Однажды после лекции один молодой человек подошел мне так и сказал, я Бог. Прямо так, спокойно, вроде вечно. Я понял, он человек очень спокойный. С ним лучше не спорить. Он не будет раздражаться вообще. Я могу выйти из себя, а он хоть душком, что он Бог. Он прекрасно знает Бога. Если я ему скажу, что он слуга Богу, он оскорбится. Это будет сильная аппаратха. Поэтому обычно в спор не вступаем с Майвади. Я просто спросил его. Я просто сказал, ну, поздравляю, конечно. И спросил, и вы, конечно, Бог, это понятно, это видно. Но скажите, все с этим согласны вокруг? Вот в этом все и проблема, что никто не понимает это вообще. Другому одни дураки. Я им говорю, они не понимают. Бог. То есть такая концепция не принимается в обществе на самом деле, другими. Она принимается только относительно себя. Я есть Бог. И чтобы жить в мире, они уславливаются. Ладно, все боги, по очереди. Сегодня мое слово, я говорю. Мне нужно дать 5 минут или сколько, равно по всем. Я вот говорю, в это время я Бог. Я утверждаю то, что я хочу. Мое время истекло, нужно дать другому Богу сказать, понимаешь? То есть равные права, вот так боги это делают, западные люди. Отсюда этот этикет, выражать мнение и не спорить с ним, просто выражать различные мнения. Если вы скажете в западном мире о Кришне, о реинкарнации, они с вами спорить не будут, то прекрасная теория, молодец, хорошо. Теперь послушай мою теорию, он скажет. И будет какую-то нести ерунду, свою. Если вы будете спорить, это будет серьезное оскорбление. Как, вы же сказали свое мнение? Я могу сказать свое мнение. С равными правами, мы живем все боги. Они не дают предпочтения никакой философии. Можете говорить что угодно, все едино. Что такая философия, что такая философия? Что Кришне поклоняется, что Шиве поклоняется, что себе поклоняется, что кому-то, какая разница, сколько поклоняется. Все едино. И вот один преданный едет в Индии в поезде. Индийские поезда, может быть, не знают, что такое индийский поезд. Это надо еще вообразить. Там нет ни окон, ни дверей фактически. Там ни проводников, ничего нет. Там на окнах решетки какие-то, и бывают еще такие задвижки. Стекол нет. Все проветривается, так ветер гуляет, все это едет. Народ набивается так, что где-то около 300 человек в вагон может. Везде. Там много людей. На коленях, кругом. Пустого места нет. А бывает свободно еще. И вот один преданный едет в Индии в поезде. Это был, по-моему, декабрь месяц. То есть ночью очень холодно. Ни окон, ни дверей. И они начинают общаться, и выясняется, что один этот Майвади. Попутчик. Если вы встречаете Майвади впервые, когда общаетесь, сначала вы радуетесь. Хари Кришна, говорит, Хари Кришна. Бхагавад-гита, Бхагавад-гита. Душа сверх душа, душа сверх душа. Все то же самое. Но вывод, я есть Бог. И пока вы до вывода, вы общаетесь хорошо. Вы радуетесь, что встретили хорошего умного человека, а в конце вы разочаровываетесь, начинаете спорить, потом ругаться, и в конце концов отношения портятся полностью. Вот такая схема общения преданного Майвади. И Майвади наставит, все едино, это все выдумки, это двойственность, все люди придумали для Бога, все едино, нет никакой разницы между материей и духом, между добром и злом. Ну, позицию Бога занимает, и он все едино. Приятно разочарованный, злой на этого Майвади. И вечер настал, и ложится не спать. Ветер гуляет, холодина началась. А приятно два одеяла. А у Майвади ни одного не было. И он спит под одеялом, тепло, нормально. то там Майвади трясется, помнишь. Вот так они зовут Майвади. Там ночью. Зуб на зуб не выпадает. Будет преданное. Пожалуйста, у тебя два одеяла. Я замерзаю, дай мне хоть облутило. Преданное сказал, все едино. Два одеяла, одно одеяло, никаких одеял, все это майя. Нет никакого равенства между этим. Ты Бхагаван, никаких проблем. Он, да, я Бхагаван, ну можешь дать мне одно одеяло? Я просящий Бхагаван, я страдающий Бхагаван. Ты Бог, ты не должен мерзнуть вообще. Ты не должен страдать. Это умолял. Говорит, хорошо, я тебе дам одеяло, ты признаешь, что не все едино. Говори, едино все или едино? Отвечай, признавайся. Нет, есть разница, я признаю, есть холод, есть жара, есть разница. Бери одеяло. Майвади побеждается на практическом уровне. На теоретическом уровне не побеждается. Спорить бесполезно с Майвади. Платформа ума, знаете, она вот такая вся, гибкая взрослая. Нет точки опоры. Это дух так делает. У них точки опоры нет. Они вот куда угодно могут прийти, войти в тело, любой потерять, куда угодно. Зайти и выйти. Но у преданного есть точка опоры. Практичность — наш принцип. Разум, он распознается в применении знания. Ну и как применяется Майвада? Вы достигаете трансцендентного уровня, там думаете, что вы Бог. С этой концепцией вы спускаете на грешную землю и творите ужасную вещь, потому что вы Бог. Все можно. Видите, в фактическом отношении это очень опасная ситуация. Собственно говоря, это одна из философий нацизма. Она берет начало отсюда. Знаете, откуда Гитлер взял философию нацизма? Из Евангелия. Если вы будете трактовать как Майявади, это будет философия Супермена. Кто такой Иисус Христос? В трактате Ницше. Супермен. Это Супермен. Это идея Супермена сейчас с Иисуса Христа. Потому что Ницше об этом заявил таким образом. Говорит, я допускаю, что такие люди, как Иисус, могли быть. Вот он такую сильную вещь сказал в то время. Что мир был атеистический, это было как бы легенда, никто всерьез не... А он сказал, а я допускаю, что буквально такой человек мог существовать. Но я честно скажу вам, что я такого человека никогда не встречал, сказал Ницше. Вот так он это выразил. И потом это подхватили уже, как, ну, некая мода пошла. Супермен. Вот эта идея не духовного могущества, а материального супермена. Все вот эти сейчас, как их называют?
Ну,
терминаторы, не знаю, как это называют. Все герои, вот эти супер-супермены, это все идея идет нацизма. От Ницше и Евангелия источник, неправильно понятый, неправильно прокомментированный. То есть священное писание, видите, которое под углом Майявады порождает вот такую гордыню, превосходство над другими людьми. Но в высшем смысле Майявада, она... Вы все боги. Любой бог. Даже нищий на улице тоже бог. Он просто еще не знает об этом. В этом его проблема. А так он тоже бог. Называется Даридра Нараяна. Нищий Нараяна. А это богатый Нараяна. Вот. Оскорбительно, видите, теория. Бога нельзя назвать нищим, Прабхупада сказал. Это оскорбление. Бог не бывает нищим, потому что он обладатель всего. То есть на практической основе эта философия оскорбительна. Если вы подойдете, допустим, думая о человеке, что это часть целого, что то на самом деле в единстве находится, что вот это самое главное, все остальное не так важно, его форма, его ум, его чувства, его семья, его дети, его сердце. Подойдите и скажете, дорогой, я вижу, что у тебя нет интеллекта, нет чувств, нет мозгов, ты совершенен. Это оскорбление, так? Ну, хоть кому-то скажите, у тебя мозгов нет. Человек обидится. Но, собственно, они это и говорят, просто говорят философские оболочки. То же самое. Поэтому, поскольку они философствуют холодно, а у них нет чувства к Богу, чувства, позитивного чувства нет. Есть холодная, абстрактная философия. Они не имеют чувств искренних к Богу. Они говорят Харе Кришна, знаете, покажу, как они поют Харе Кришна. Так, что бы такое взять в руки? Нет, каратал нельзя. Каратал еще не предмет. Ладно, ничего не буду брать. Они говорят вот так вот.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе.
Харе Рама. Они выколачивают экстаз. Богу нет почтения Майявады. Вот такое пение, у вас уши сворачиваются в трубку, в этом смысле, на Майя-ваде поет. Очень грубо, требовательно, настойчиво, выколачивает просто, как вот палкой бьют по голове кого-то. Не думай, что Бог это живое существо, что у него есть чувство, что он слышит, что он чувствует, когда слышит. Не думает об этом. Просто выколачивает какую-то божественность. И если мы воспеваем Хари Кришна, тоже требуя что-то взамен, это тоже вот этот момент. Неправильный момент отношения с этим моментом. То есть человек не должен требовать что-то взамен и даже ожидать чего-то взамен. То есть очень, очень бережное, осторожное отношение к личности Бога. Это самое нежное существо, самое тонкое чувствующее существо, самомогущественное существо. Не нужно быть, что он такой большой, и поэтому у него такая вот толстая шкура, знаете, как у слона. Что вот ему только так вот можно достучаться. Ничего не чувствует. Это самое чувствующее существо. Он источник чувств вообще, говорит, всяких чувств. Он входит в наши чувства, пронизывает их легко и понимает. Причина всех причин, то есть сверх душа, душа есть в себе, тоньше душа существует. Но есть секрет еще, еще не секрет есть для ворончика. Есть сверх душа, сверх души. Вот это Кришна. Вот такое тонкое существо, самое тонкое существо. И как же мы должны воспевать Хари Кришна? Никак, конечно, точить бревна или оплачивать камни. Не требуя, а? Господь читает, говорит об этом так. Ты можешь обнять меня, молитве говорит, а можешь растоптать ногами. И для меня это будет одинаково хорошо. У вас такие настроения обращаются к Богу. То есть я в твоей власти, ты высшее существо. То есть я доверяю тебе. Все, что ты сделаешь, потому что ко мне имеет высший смысл, это хорошо для меня. Неважно, мне разницы нет, как ты посмотришь на меня. Грубо обнимешь или оттолкнешь, не имеет значения. То есть то, что делает Бог, это имеет высший смысл. То, что делает человек, не имеет высшего смысла. Он должен это связать с высшим смыслом. Тогда это имеет значение. Тогда, только в этом случае. Если эта же деятельность не связанная с волей Бога, она не имеет смысла высшего. И не имеет высшего значения. Поэтому здесь Кришна говорит, то есть вот этот высший разум, личность Бога, он умеет говорить. Не нужно, что он не умеет говорить. Он умеет говорить. У него есть чувства, есть эмоции, он может гневаться. Ему что-то нравится, что-то не нравится. Как и персональный брахман, он беспристрастен. А как личность, он может давать оценку. Бхагавад-гите он дает оценку людям. Слышали об этом? Потому что ко всем равно относиться, сам оценку дает. Разную людям оценку дает. Он говорит неприятные вещи про некоторых людей. Мы так не называем многих людей, а Кришна называет. Он говорит, ослы есть среди людей. Мы так не говорим. Если мы говорим, то читаем, что Кришна так говорит. А мы вот так говорим. Что люди обидятся. Это Бог так говорит про некоторых людей? Да. Так он же должен равно всех любить, погодите. Какой же это Бог, который критикует кого-то, а? Видит недостатки. Видит? И Прабхупада говорит, Кришна настолько велик, что просто обратившись к нему за помощью, любой человек достигает совершенства. Любой. Так просто. Тогда возникает вопрос. Если так легко достичь совершенства, обратившись к Кришне, почему же люди не обращаются к нему? Они долго думают, не решаются, не хотят к Кришне обращаться. И Кришна говорит, потому что есть четыре причины. Первое. Это их собственная глупость, ослоподобные. Второе. Нарадхамы, негодяи, грешники, кто греховной деятельностью занимается. Третье, искажающие истину, измышляющие, выдумывающие что-то, домысливающие что-то свое. И четвертое, это асуры, демоны, которые хотят быть Богом сами. Он их называет плохими словами. Мудха — это плохое слово. Если вы в Индии кому-то скажете мудха, это, о, это ну, такое слово. Я вам не советую такое говорить в Индии. В России можете говорить как раз как мудха. Люди ничего не говорят. Но если вы в Индии кому-то скажете мудха, не дай Бог. Человек насмерть будет поражен под этим словом. Очень скрытно. Нарадхама еще хуже, может быть. Ну, осел, ладно, бывает. Но Нарадхама, подонок называют. Самое дно, вот, знаете, самые отморозки называют, да, или подонки. Вот Нарадхама. Нарад человек, адхама низший. То есть греховный, человек с такими дурными привычками, что вот так его считают. Беззаконие, грех для него норма. Майя Пахритагьяна означает умный дурак. начитанный все ученый, но полный дурак. Он не знает, зачем все это нужно. Он знает все вокруг, спроси его, кто ты?
Не знаю.
Он просто сумасшедший. Ну и демон, само слово, асура. Четыре категории. Кришна говорит такие слова. И говорится, как личность Бога, он тоже имеет пристрастия некоторые. Интересно. Бог имеет некоторые пристрастия. По определению, Бог без пристрастия. Есть три аспекта познания абсолютной истины. Браман, параматма, Бхагаван. Вот Бхагаван самый непознанный остается до сих пор в мире. Вот сейчас Прабхупада дал этот момент, и с большим трудом мы это пытаемся продвигать, именно концепцию Бхагавана. Большинство своих лекций мы даем не о Бхагаване, а неперсонально. Психологически, об уме говорим, о йоге говорим, о душе, о сверхдуше, более-менее персонально все излагаем. Здесь есть опасность, что мы станем майявади. То есть мы говорим только на персональный и сверхдуш, о сверхдуше и персональном аспекте. Поэтому иногда нужно ехать во Вриндаван, иногда нужно понять вот эти отношения с личностью Бога, личностные отношения с Богом. Потому что люди сейчас далеки от личности Бога, очень далеки. Сейчас, дай Бог, может толковать такие простые истины, что я не тело, а душа. Вот мы только об этом и говорим в этом регионе, потому что здесь люди о Кришне пока не могут ничего понять. Да, персональный браман вот это и есть Бог, это вечность, все понятно с этим. Вечность, безграничная вечность, вот это я понимаю Бог. Неописуемый никакими словами, не имеющий формы, безграничный. Вот о нем так много говорится, нельзя его никак понять, вот это Бог, понятно. А сверхдуше, Бог в сердце тоже что-то люди могут подумать, принять что-то. Но личность Бога, как его понять? Он пристрастный. Он Арджуне говорит как своему другу, Арджуна, ты мне такой друг, что твой враг мой враг, а твой друг мой друг. Вот так. То есть Бог себя с кем-то связывает, личность, а с кем-то вообще не существует. В материальном мире. Как будто его и нет. Браман, пожалуйста. Параматма, совесть есть, можно. А Бхагаван, как будто его нет. Вот он не приходит ко всем, видите. Дурьотхана требовал. Ты Бхагаван, Кришна? Бхагаван. Он слышал это от мудрецов. И у него возник план. Он подумал, пандавы такие вот непобедимые, вот, потому что на стороне Кришна. Понятно. Говорят Бхагаван. Очень сильная, могучая личность. Хорошо. Бог даже подумал. Ну хорошо. Я переманю его на свою сторону. Это же не трудно. Если Богу что-то предложить, он примет. Раз примет, долго останется. Это естественная философия. Если я что-то бескорыстно сделал, он останется в долгу и все. И так отношения завяжутся. И он устроил пир царский в дворце. Там такое было, знаете, постарался здесь сила. Потом Кришна пригласил, Кришна заходил в дворец. Пир. Для тебя специально. От души. Но Кришна что сказал ему? Нет, Дурьотхана. Как Дурьотхана? Если ты Бхагаван, то должен быть беспристрастным. И должен согласиться на приглашение. Или ты не Бог в этом случае. А что Кришна сказал очень мудро? Пищу можно принять по двум причинам, сказал Кришна. Дурьотхана стал записывать. Семинар начинается. Две причины принятия пищи. Первое. Так, какая? Если человек умирает с голода, он может принять любое приглашение. Если просто нужно поддержать жизнь тебе. Чтобы не умереть, может съесть любую предложенную пищу, пожалуйста. Так записали, второе. Либо она предлагается с любовью, берет. Но у тебя здесь ни того, ни другого нет. Я у тебя есть не буду, сказал Кришна, ушел. Я не голоден, никогда не буду голоден, я Бхагаван. А ты предлагаешь без любви, не пойду. Причины нет, есть вообще. Мне вообще еда не нужна. И берет, она не мог это опровергнуть. Представьте себе. Майявади это не может опровергнуть. Философски. Личностные отношения выше философии. А философия они уже не объясняются. Недосягаемы до философии. И куда пошел Кришна в это время? Знаете, к Видуре пошел. Который был отвергнут дворцом. И он ждал этот Видур. Он был великий, преданный, столько любви. И он там бананы приготовил. Простая пища, как. Ну что это за обед? Бананы. Там были бананы, может быть, там кто-то был еще. Но суть в том, что Видура, он чистил бананы сам, эту кожуру снимал, чтобы накормить Кришну. Но в этом экстазе он забыл еще, что делать. Он забылся. Что он чистил эту кожуру, складывал на поднос, а бананы выбрасывал. Все наоборот. И на подносе принес Кришну. Кучу кожуры от бананов. Кришна смотрел не на кожуру бананов, а на видуру. Видел, что там есть бхакти, он пришло время поесть потом. Теперь по-человечески поедим. По-настоящему. Он делает эту кожуру, бананов. Он ест только бхакти, любовь. То есть личность Бога – это исключительная форма любви. Остальные эти аспекты божественные, они для других категорий людей вообще. Хотя в Бхагаване все есть, но при этом они не интересуют эти аспекты. Интересуют непосредственно личность Бога, в которой, конечно, все это есть. Но представьте, что вы больше всего цените в любимом человеке? Его положение на работе или его деньги? Что? Правильно, его самого. Остальное, ну, неважно, если потеряет деньги, все равно любит его. Это настоящее отношение. И также преданный смотрит на Кришну. А что, это его величие, это его богатство, это его энергия, это его достояние? Нет, вот его личность. Важно. Остальное не важно. Ничем не заинтересован. И когда Кришна предлагает преданному какие-то деньги или положение, или богатство материальное, преданный абсолютно равнодушно смотрит и отказывается. Кришна ничего не хочет. Да Кришна не предлагает взамен ничего преданного. Это оскорбительно было. То есть вас любит какой-то человек. Поэтому он что-то делает для вас. Вы говорите, ой, так много для меня сделал, сколько тебе заплатить? Это же оскорбительно. Вот для любви это неприемлемо вообще. Поэтому Кришна даже не предлагает взамен ничего. Он знает, это оскорбительно раз. Во-вторых, преданный никогда ничего взамен не берет. Он бескорыстен. Поэтому награждает его по-другому. Говорит, вот это преданное служение, что ты совершаешь, это будет высшей наградой, это будет высшая деятельность, высшая счастье. Поэтому философия сознания Кришны, философия Бхагавад-гиты без преданного служения – это есть путь к майя-вади. Будьте внимательны, эти великие знания могут испортить нам всю жизнь, если не будет преданного служения. Если мы не станем личностными. Один духовный учитель говорил о джапе, о том, как важно повторять 16 кругов минимум, можно больше. Он спрашивал кого-то, сколько ты повторяешь, сколько ты. И преданный говорил, столько кругов, столько кругов, столько. А другой сказал, а я повторяю много, целый день. Я не считаю. Вот ты майя-вади. Это есть майя-вади. Преданный очень личностно. Он ценит и наслаждается каждой бусиной, ищет, прибыль, считать все это еще. Очень личностно. Ну, мы же к деньгам очень личностно. Сколько у вас на счету, вы же точно знаете. Вы говорите, сколько у вас есть, я не считаю деньги. Просто проставил туда на счет, я их не считаю. Вы же так не делаете, вы очень лично знаете каждый рубль, каждую копейку. Это личностный подход. Так что вот эти четки вайшнавские не отличаются от четок майя-вади. Четки майя-вади есть сплошной круг, замкнутый. А на четках вайшнавов есть большая бусина разделительная, это Кришна. И 8 главных гопи отмечаются, 8 бусинных крупных, веревочка еще. Это вайшнавский четки. Если Прабхупаде давали четки начитывать джапу ученикам, начитывать, без такой веревочки, которая отмечает 8 главных гопи, он эти четки брал и выбрасывал. Майя вода. Прабхупада ненавидел майя воду вообще. Это они оскорбители. Они оскорбляют Кришну. Он разбил майя воду в своих книгах. Байстан Сарасвати разбил майя-ваду в своих книгах. Ученикам говорил, майя-вада, с майя-вадой должны связываться только очень сильные, великие преданные могут победить. А как же нам быть, спрашивали ученики, тут кругом майя-вада, как мы проповедовать будем? Вы просто берете башмак, бьете по голове, и все. Вы можете быть серьезны? Да, и вы должны спрашивать майя-ваду в это время. Башмак существует или не существует? Он скажет, не существует башмака, это все плод воображения. Тогда получай несуществующим башмаком по несуществующей голове. Этого нет. Середина. И бей, пока он не признает, что башмак существует, и голова тоже существует. Так он говорил в лекциях. И один ученик вот так и сделал. Был публичный спор с майя-вади, и майя-вади он был непреодолим в своих спекуляциях. Тогда ученик Байстан Сарасвати встал, взял башмак, подошел к майя-ваде и спросил, башмак существует? Сказал, нет. Голова твоя существует? Он заположил что-то. Он должен был выдержать, сказал, нет, не существует, но он уже напрягся. Тогда получание случай тучи пошло бомба, не случай тучи, голове, баба! Путь пошла, слава богу. И он бил его, пока тут не закричал. Что ты себе позволяешь? Как ты можешь? Башмака нет, не кричи. Нет башмака? Головы тоже нет. Ничего это нет. Все тебе кажется. Освободись от иллюзии. И он пошел жаловаться к бодхисаттве Сарасвати. Что же это ваши ученики себе позволяют? У нас был философский спор, диспут. У нас культурные люди собрались. И он не смог меня победить философски. Так он взял башмак и бил мне по голове прилюдно. Правда, бодхисаттва Сарасвати. Он так сделал. Так сделал этот ваш ученик. Он правильно сделал это. Потому что ты Майявади. Он им прохода вообще не давал. Даже на улице приставал к ним Бодхисаттва Сарасвати. Они его боялись. За что? Если Бодхисаттва Сарасвати шел по улице, Майявади шел навстречу, перебегал на другую сторону быстро. Или в переулок он скрывался. И Бодхисаттва Сарасвати догонял и кричал: «Эй, Майявади, куда? Зачем манишь людей, философии Майявади? Иди сюда!» Он не давал проходы вообще. Такой был сильный ученый вообще. Ведуя по Невскому распространяю книги Бхагавад-гиту. Это 90-й год, по-моему. Опасное время. Книга за пазухой одна, чтобы никто не видел. Нужно найти человека, который не будет жаловаться никому. Милицию не позовет. Где-то. И как раз у него хороший человек идет, такой бодрый, с такой бородкой. Берет у него, удочка за плечами. И такой бодрой походкой, видимо, на него идет собачить. Ну, такой свободный. Вот, нормально. Свободно мыслящий человек. Не хотели посмотреть. Хорошее издание, редкое. То есть, ну, на самом деле, оно подпольное, вообще в Индии издавалось. Посмотрите, это Бхагавад-гита. Это что? Про что? Говорит, это священное писание, тут о йоге, ну, Индия. Слышали? А ты знаешь, кто я вообще такой? Здравный есть это. Красивый. То есть я хочу учить чему. Я говорю, кто? Я Бог. Я впервые тогда столкнулся с Богом. Я думал, наверное, шутит, я стал улыбаться. Она была очень серьезно. Я Бог. Я сказал, и куда вы сейчас идете? Рыбачить. Я говорю, зачем Богу рыбачить? У меня не было тогда аргументов, просто интересовался. Как это соединяется? Рыбачить Бог? Ничего не понятно. Зачем самому рыбачить? Потом нас научили, как быть в этом случае. Кто-то говорит, я Бог. Вы должны спросить его, а вы можете показать свою божественную форму? Потому что я вижу просто обычного человека. Скажет, у тебя нет глаз, чтобы это видеть. Нужны божественные глаза. Но вот в Бхагавад-гите Кришна дает божественное зрение Арджуне. Такими глазами ты не видишь, а такими увидишь. Смотри. Не могли бы мне тоже дать такое божественное зрение, чтобы я увидел вашу божественную форму, вселенскую форму. Она вокруг, вся эта форма. Тут нечего показывать. Смотри, вот это я все. Ну так я не вижу, я вижу вас. Дайте мне глаза. Мне некогда должен идти. У вас что, нет времени? Вы не повелеваете времени? Вы же Бог. Вот он начинает увидеть такую силу. То есть есть такие аргументы. То есть не случайно в Бхагавад-гите Кришна проявляет вселенскую форму. Это для будущего. В случае, если кто-то скажет, я аватар, то он должен спросить его вселенскую форму. Нужно доказательство. Покажи. Надо убедить. Вот мы говорим, Господь Чайтанья, это сам Кришна. А он показал вселенскую форму. На двоих начале. Это записал Кришна Дас Кавираджа Госвами, Чайтанья Чаритамрита подробно. Есть подтверждение. Все подтверждения с Бхагавад-гиты один к одному в жизни Господа Чайтанья. Что доказывает, что он был непосредственно сам Вишну Таттва. Нет Джива Таттва. И когда человек проявляет чистые качества, которые здесь описываются, умелый, невозмутимый, независящий ни от чего, преданный, Кришна, он чувствует себя счастливым, видя такого человека. Очень дорого им этот человек. У него проявляется чувство, это личностное чувство. Личность, у кого есть чувство. Вот нас это интересует, вот эта связь чувств с Богом. Пратьякша называется. Непосредственно вот воспринимать. Пратьякша вагамам дхармьям, где-то говорится. Шучукам картум авьяям. То есть непосредственное восприятие можно получить духовных отношений. Это приносит шушукам большую радость в отношении с Богом. То есть вы можете смотреть на Кришну, а Кришна может смотреть на вас, смотрите. Вот он, контакт. Если вы смотрите на божество, но божество не смотрит, вы не видите. А если вы смотрите божество, смотрит тоже, тогда дашь контакт. Ну как солнце стоит, вы видите. Солнце нет, вы не видите. То же самое. Солнце светит, тогда мы видим. Так, если божество смотрит, тогда мы видим его. То есть как же сделать так, чтобы божество меня увидело, посмотрело на меня. Прабхупада приехал в один храм в Америке в свое время. И все встречали его с цветами. И президент тоже стоял среди всех и подумал, сейчас Прабхупада должен увидеть меня, я президент. Я президент, я президент. Прабхупада должен посмотреть на меня, что я президент. Прабхупада смотрел на каждого, так кивал головой, так на другого. И когда дошло его очень, да не очень, так ок, и дальше на следующий. И вообще не заметил его. И тогда ученик подумал, я возгордился, какой президент? Ну для Прабхупады какой президент? Ну вот здесь для кого-то президента, Прабхупада ее просто ученик. Но вспомнил, что он ученик, Прабхупада раз, и как дела? Сразу заметил его. Кого же Кришна заметит, интересно? Самого гордого? На улице вы заметите самую яркую, самую гордую фигуру, громко идущую и так далее. А вот те незаметные люди, Кришна заметит, скромные, смиренные люди, которые духовные качества, вот эти люди мне очень дороги. Он их замечает, и они смотрят на божество, видят Кришну. Как Франциско Ассизский, он был из знатного происхождения, богатый. Когда он был богатым, он молился Иисусу в первых рядах, среди богатых, перед алтарем. А там сзади всякий сброд был, нищеты. Их даже не пускали, они почти ничего не видели на службах. Нищие в конце, и там заталкивали. И он понял одну вещь тогда еще, что вот те люди сзади, которые, они ближе к Богу, чем те, кто впереди. Они признают свои грехи, они смиренны перед Богом. Ничего нет, блаженны, нищие, говорится. А эти богатые, они гордые, нет контакта на самом деле. Просто есть демонстрация своей одежды, наряжаюсь для церкви, там, пожертвования давали на показ золотом, чтобы все увидели благочестие. А, и таким образом он принял образ жизни нищего Франциско Ассизский, чтобы ближе к Богу, когда он увидел это все, увидел, что там именно есть связь какая-то, есть йога. И смысл жизни духовной стать именно близким к Кришне, дорогим для него. Мы это делаем не по отношению к Богу, часто мы хотим быть дорогим для кого-то тоже. Для родственников, для близких людей, для начальства хотим тоже, чтобы они были довольны нами. Но смысл жизни, чтобы был доволен Кришна в конечном итоге. Такой смысл практики. Здесь об этом Кришна говорит во многих стихах, и все это качество преданно говорит, вот такой человек очень-очень дорог мне, очень важен для него. А это что означает? Что Кришна лично заботится о таком человеке. Вот это бхакти-йога. Майвада думает, что это унизительно унижаться. Ты есть Бог, да и все. Зачем унижаться перед Богом? Так. Да, думает материалист на самом деле. Поэтому трансцендентная философия, которая не избавляет человека от гордыни, это высшая форма невежества. Жрачь такую гордыню, это высшая форма невежества. Нам хорошо не попадаться в ловушку Майвады. Когда мы проповедуем, что люди не понимают Кришну, мы часто проповедуем персональный философ чаще всего. Тут мы, наверное, должны собираться вместе, говорить только о Кришне, петь Хари Кришне, и поменьше всякой философии, а об играх Кришне тоже нужно будет. Чтобы не осквернять свой рассудок просто философскими измышлениями. Любовь на высшие философские измышления. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста, дополнения?
Я периодически ловлюсь на том, что, несмотря на то, что внешне есть какая-то духовная вайшнавская практика, я все внутренне все равно остаюсь Майявадой. И что с этим нужно делать?
Это Майявада неосознанная. Не опасная. Неосознанная, то есть по привычке мы так действуем. Но мы хотим стать преданными, так ведь? Это не опасно. Осознанная Майявада опасна. Когда мы узнаем, что такое Майявада, мы как раз отказываемся от этого. Позиция преданная. Не опасна. Что выбрать, если родители ставят вопрос ребром? Или они, или вера? Со всеми вытекающими принципы и ритуалы. Интересно, что вы выберете. Каждый свое выберет, конечно же. Это же индивидуально. Если вы спрашиваете меня, то я уже выбрал. У меня тоже были сначала некоторые непонимания от родителей. Но я думаю, что даже родители не были бы виноваты. Скорее, я был виноват. Я неправильно проповедовал. Он говорит, что это за учение? Чем ты занимаешься? Почему не ешь все подряд раньше?
Если получается так, что они не хотят его слушать, потому что получается, как я могу проповедовать родителям, ребенок, к родителям, как я его умножу?
Например, они могут просто поинтересоваться, что это такое, когда ты ходишь, его рассказывают, не пробуют. И вот мать спросила, я сказал, ну понимаешь, здесь в основе всего лежит, что вот я не тело, а душа. А вы что это такое? Ну как тебе объяснить, я сказал. Ну то есть я душа, ну не тело. Ну на самом деле это означает, что ты мне не мать, я тебе не сын. Я хотел найти удобный пример для нее. И вот я, когда я такое сказал, она, конечно, перепугалась до смерти. Если к этому вывод сводится проповеди, понятно, что родственные отношения сильно страдают. Ну потом это все наладилось, она убедилась, что я сын, все в порядке, она мать, все хорошо, и до сих пор она уверена, что все в порядке. Ну, скажем, вот такое немилое слово одно может обеспокоить человека. Бывает, что родственники просто демоничны. Просто материалистичны и все. Вот. Вот тут человек сам выбирает, как быть. Тут нельзя говорить ничего себе. Прохлад Махараджа был Хирани Кашипу отец. Он не принимал сознание Кришны. Мама? Мама хорошая?
Мама
не очень хорошая. Не принимает. Но кто-то принимает взрослый?
Ну,
ну вот уже лучше. Если
она, вас... просто, она его настраивает очень плохо.
Что нравится? Что вегетарианка?
Мне нравится то, что вегетарианка. Мне нравится, что есть там определенное право, которое нельзя есть, это нельзя пить. Вот просто сегодня был очень конфликт. Я стала сделать просад. А когда готовят просад, естественно, нельзя это пробовать. Вот, то есть сначала должен попробовать приложить на голову. Вот, и мама залезла ложкой в кастрюлю, я скривила лицо, то есть я не сказала ничего, я скривила лицо, ей не понравилось мое выражение лица, и начался просто грандиозный скандал. В конечном итоге мне сказали, что ты мне не дочь, мы тебе не родители, типа теперь религия дороже.
То есть они вам сказали? Вот я помню, я-то ягодился, мать, я же родители вам сказали, это лучше, чем это вы бы сказали. С этого все начинается. Есть множество примеров тому, как один мой друг, ему тоже родители сказали, вот давай, либо ты, либо мы, либо Кришна. Он сказал Кришна. Теперь у тебя нет родителей, так? Нет финансовой поддержки, нет наследства, есть только Кришна. Все. И так продолжалось 10 лет. А сейчас они вместе живут, и они его принимают за святого. Один мусульманин имел фабрику в Индии. Были рабочие. А рабочие были там в основном индусы. Индусы ставят тилаку вайшнавскую. А ему это не понравилось, что тут с тилаками ходят. Я мусульманин, я главный. Всем стереть тилаки. То есть по страхам увольнения все. Никаких тилок больше. Все испугались потерять работу и не ставили тилаки. А один подумал, ну от воли Господа зависит. А что? Я все равно преданность поставил тилаку. И он перед работой всех выстрелил, стал смотреть, оп, один с тилокой. И сказал, так, вы все, больше никогда тилоки не ставят. Он может ставить, он настоящий верующий. Ему разрешается носить тилоку, остальным нет. Я думаю, родственный вопрос легко можно преодолеть по-родственному. Это данный момент, верно? Это просто данный момент времени.
Ну,
так
постоянно. Во всем, то есть даже как я не касаюсь веры. То...
Сколько лет это уже происходит?
Сколько лет мы все не знаем.
Сколько лет в создании Кришны?
Ну, чуть больше года.
Это очень мало, очень значительно. Статистика показывает, что через 5 лет родители-материалисты становятся вегетарианцами всеми преданными.
Но если они не живут, то есть они это постоянно не видят.
Еще легче. Вообще никаких проблем не будет.
Ну, как бы не надо поддерживать отношения с родителями. Нельзя же просто прям...
Вот так и будете как-то поддерживать. Главное, с Кришной терять отношения. Ну, мое мнение такое, я говорю себе, ну, я бы сделал так.
Ну, спасибо. Вот мусульмане и протестанты, они очень часто говорят, что мы являемся духовниками. Как им отвечать? Как победить в том, что мы являемся каким-то духовниками?
Их не нужно убеждать. Нужно просто проповедовать со мной лично. Не для них, потому что они не имеют вопроса, они просто агрессивны. Агрессивные люди мы не проповедуем. Агрессивные, мы их избегаем. Еще не касаемся. Не тратим на силы энергии. Проповедуйте просто другим людям нормально. Можно это объяснить, что это такое мурти, что такое божество, что такое поклонение божеству. Нетрудно понять любому человеку. Если он агрессивный, не сможете нам что-то.
Мне вот недавно, дня 3-4 назад, книга попалась, древнеарийские веды. Я просто сейчас сильно изучаю индийскую культуру, как бы через знания в основном все это. И там было написано, что вот древнеарийские веды, в смысле это веды были, которые на Руси, они 40 тысяч лет назад, что потом они пошли в Индию. У меня вопрос, вот вроде бы я лекции слушал, что наоборот, что раньше была ведическая культура, и как бы вот сейчас эта ведическая культура, она еще древнее всех остальных. Мне вот просто интересно, все-таки что там первично-то пошло.
Мы опираемся на единственный источник, который описывает те времена от Махабхарата и Пураны. Больше нет ничего. На каких источниках эти утверждения?
А там они на рунах. Тоже какие-то таблички золотые были, там тоже было такие древние теоретические.
Рунам 7500 лет, рунам.
Рунам? Ну вот я прочитал, что 40 тысяч лет назад, я еще помню, что я изучаю индийскую культуру, там, она произошла как вселенная, в принципе.
Этого недостаточно аргумента, что они, скажем, берут и письмена обозначают каким-то сроком времени, так? Потому что в самих писаниях что написано, описывайте там историю всей планеты. А сами писания.
Там я просто еще до конца это не изучил, но я там вижу, там есть у них книги, как создавалась Земля, что такое.
Я читал эти рунические письмена. Там все очень сокращенное виде, там нет ничего конкретного.
Ну я тогда понял, там очень вырезки такие мелкие.
Там нет никаких исторических таких вот развитий событий, как это Махабхарате описывается, с именами и все остальное. Нет. Там очень общее представление дается о Вселенной и устройстве и реинкарнации. Поэтому как бы просто на возрасте этих букв писаний мы, они не могут ничего утверждать. Должна быть информация в самих писаниях об этом. Махабхараты, Пураны, они дают информацию всей Вселенной, историю Вселенной и планеты. Вот это есть. Если даже они записаны, скажем, 5000 лет назад, индийские веды, это не означает, что раньше их не было.
Верно? Ну да, я тоже так помыслил, да. Сомнение слово, чтобы непонятно было.
Спасибо. А что можно делать, чтобы Кришна был доволен?
Чтобы Кришна был доволен? Да. Это парампара. Доставляет удовольствие Кришне. Сам как бы, сам человек не может непосредственно Кришну удовлетворить. Он удовлетворяет его преданного. Парампара существует. Это надежный способ общения с Богом. Те, кто поклоняется Кришне непосредственно, не являются его преданными, в полном смысле слова. Те, кто поклоняется его преданному.
Это получается, преданный должен поклоняться преданному, да?
Преданному. Служить преданному, да.
Взаимно.
Я недавно слышал вашу лекцию. Там упоминалось. История про... Вообще это старая ветка истории, это вот только была распространена с Кришной, в той веке было сказано. Вот, мне очень интересно было, вот он рассказывает про Николая Николаевича, который запрещал все время. Если можно, немножко вот, расскажите про то время.
Про Николая Николаевича?
Нет, нет. Это просто как приговор. Просто окончили мы тем, что как-то встретили его в храме, и он уже был...
Да, он приходил в храм, когда он находился. Больше всего расстраивалось то, что мы его никто не боялся его. Может быть, его боялись другие конфессии, не знаю. Уважали его положение, побаивались. Но при этом вообще его не боялись. Как мальчики-пастушки демонов не боятся. Пасти в Акасуру идут, пасти к Асуру, демонов Тину к Асуру бьют по морде. Так подходят, не боятся. И он шокируется этим демоном. Даже ничего не знает, что делать с ним. Николай Николаевич — это часть КГБ, аппарата. Вот, всем буквально говорит, что вы все сядете в тюрьму, все, время такое. И никто не боится. Все согласны сесть в тюрьму, все с ним шутят, там, издеваются над ним. Просад приносит, чтобы он ел, цветы ему дали, предложенные от Кришны. Ну, это издевательство полное. И он просто, знаете, иногда он просто в ярости, он топал ногами, кричал, бил кулаками по столу иногда. Вот при этом так вот. Бесстрашно слышал. Он сильно переживал, что вот такие люди не боятся никого, не запугают их. А потом началась перестройка, он позвонил мне. Я был не из таких, как бы, неприятных людей, потому что я его критиковал тоже. И он позвонил приятным голосом. И пригласил, не могли бы вы зайти ко мне? Раньше он просто говорил, должны. Говорю, ну если нужно, я зайду недалеко, я пошел, прихожу к Николаю Николаевичу, готовый к очередной битве. Он встает со стола, со стула, помогает мне пройти, вот буквально дверь ему закрывает. Говорит, как приятно, что пахнет благовонием. Ничего понять не могу, какие комплименты. Я вижу, что-то изменилось, сильно изменилось. Нужно понять, что за этим стоит. Неужели он предан? Может быть, просад подействовал? Столько лет мы проповедовали. Вот. Не могли бы подписать такую бумагу? Я говорю, что с бумагой? Ну вот все конфессии тут уже обсудили, им дали возможность обсудить, принять решение какое-то свое, которое пойдет потом выше, по инстанции. Вопрос, нужен ли совет по делам религии вообще в городе? Нужен ли вообще как таковой? Он глава совета по делам религии. Я говорю, что же конфессии? Они считают, что совет такой не нужен. А я считаю, что мы нужны будем вам, понимаете? Вам же не хочется с властями непосредственно иметь такие всякие там отношения, там, просто разбирать сложно. А мы могли бы быть посредниками между вами и вот, скажем, мэрией, и там исполкомом он говорит. То есть мы нужны, может быть, так. Он предлагает себя как нужного человека мне, который хотел посадить. И вот ситуация меняется, он делает комплименты, предлагает себя как нужного человека. И я помню, как мне стало его сильно жалко. Я думаю, чего же нужно дойти, чтобы вот так вот себя вести, смотрите, вот потеряют какие-то принципы, основы, убеждения. И мне так жалко, говорю, хорошо, я подпишу. Ну хорошо, мне нужно выйти, я за. И оказался я единственный из всех конфессий города, кто сделал эту подпись. Все потом надо мной смеялись, эти все. Все конфессии смеялись надо мной. Говорит, нет, нет, всего точно этот человек. Настоящий духовный человек. Ничего не понимает в политике вообще. И так как бы эта история закончилась, потом мы уже с ними не встречались. И мы строили храм, шло много времени. В Санкт-Петербурге. Представьте, алтарный на 1000 человек. Такого никто не мог помыслить. Николай Николаевич жизнь такого не мог представить себе. Алтарные, мраморные полы с подогревом. На 1000 человек. Божества с балконом по всему периметру. Вообще 2000 человек вмещалось туда легко. Восьмиэтажное здание рядом. Там все эти офисы, ашрамы. Вот. И служба идет. Столько людей. Обычно вечерняя служба, божества. Там эта служба идет. Я взял огонь от божеств, чтобы предложить этим людям. И там в конце Николай Николаевич пишет. Хибаджайо! Хлопает в ладоши. Серьезный, смотрит на божества. Состарился сильно, я помню. Сильно изменился. Какой-то он такой смиренный. Я прям к нему пошел сюда. Огонь. Давай не давайте. Что ему подумать? Не знаю, что с ним потом. Но он стал почти невероятно всем религиям вообще. Был первый враг вообще. Ненавидел при этом вообще. В Санкт-Петербурге?
Да, на бумажных, по-моему.
Да. Он ушел от нас, этот храм. Это целая история. Кришна отобрал его. Нам еще рано было на такие большие храмы.
Действительно, что-то потрясающее.
Да, мы строили. Собственно, руками преданности делали. Сами. Все сделали. Все. Там много любви.
Вопрос. А какое есть в индийской культуре, допустим, вот, по цепи, кришнической цепи, да, переходит знание, ну, как посвящение. Вот, допустим, мы его посвятили, а потом взяли, забрали это посвящение. Ну, допустим, что-то там неправильно сделал, или такое не бывает.
Если человек что-то неправильно сделал?
Ну, вот, допустим, я практичный пример. Вот, православие, допустим, посвящается тоже, да, сам. Вот, если он нарушил настоятель, допустим, да, священник, что-то там, не пришел на собрание, он берет, просто это рукоположение отменяет. А физическая культура это практикуется вот так. Или там тщательно выбирают учеников, там, учителей, и они не сворачивают с пути.
Интересный момент. Пока человек следует наставлениям гуру, он не отвергается. Связь существует. Даже если совершает какие-то ошибки, он иногда, дурные какие-то вещи делает, все равно в парампаре и он исправится. Процесс исправится все равно в любом случае. Процесс выше. Поэтому гуру все равно принимает, пока он следует наставлениям. Если даже что-то очень, ну, очень плохое можно делать по привычке. С социальной точки зрения, скажем, или личной. Все равно пока в процессе, процесс сильнее считается. Он его все равно изменит рано или поздно. Ну, проведет через страдания, может быть, там путем каким-то, так или иначе. Но гуру не отвергает этот случай. Но если он не следует наставлениям, практике, эта связь ослабевает, разрушается со стороны ученика. Гуру может ждать какое-то время, надеясь, что он постепенно вернется к практике. И пока ученик пытается восстановиться, гуру будет поддерживать его. Но если ученик решительно говорит гуру, что я ухожу, больше никогда не изучаясь практики, то гуру должен забыть о нем. Все, всех туда приушу.
Ученик говорит сам, да, получается, говорит, я.
Да.
Потому, просто я тоже изучал православную культуру. Там такие сегодня посвятил, завтра забрал. Я говорю, ну, просто для меня это было непонятно, что это духовно, или это не духовно.
Издержки времени, например, Иуда предал Иисуса Христа, но где не написано, что Иисус отверг его. Потому что на духовном уровне отвержения не существует. Это в материальном мире есть принятие отвержения, а там только принятие. Если уже принял, то отвержение уже не существует.
Спасибо. А вот можно так сказать, что сознание Кришны является частью индуизма?
Индуизма?
Да, индуизм.
Слово, оно искусственное вообще. Смешное слово индуизм. Придуманное слово западными учеными. Нет вообще такого понятия индуизм в Индии. Знаете, как оно появилось, это слово? Приехал один западный человек, то ли англичанин, то ли американец, я не помню, ученый, который хотел разобраться в этой религии Индии. Как-то классифицировать, на место все поставить. Но это произошло все его ожидания. Он увидел там тысячи храмов и столько божеств, он вообще не мог ничего понять. Это все классифицировать еще, это не представлялось никаким возможным. То есть столько богов, столько храмов, столько мест поклонения, столько имен, бог ты мой. Но на него это обрушилась такая лавина, что он назвал одним словом индуизм. И мы сейчас говорим, это индуизм или индуизм. Это вообще, вообще такого понятия нет. Понимаете, да, чем сейчас люди апеллируют, какими понятиями, искусственными. Индуизм означает вся Индия. Бхагавад-гита – это не индуизм, это достояние всего человечества. Бхагавад-гита. вот считают, что для индусов написано. Не представляю, никак это не было. Трансцендентная книга.
А Библия?
Библия не для индусов. Библия точно не для индусов. Но индусы многие принимают Библию. Сейчас сохранилось две традиции. Библейская и ведическая традиция. Две линии есть вот в мире. Есть ведическая традиция, там 4 сампрадаи. Есть библейская традиция, она идет до Евангелия. Заканчивается на Евангелии. Пока. Все. Продолжения пока нет. Иисусом Христом. А это та же библейская традиция мусульманская, ислам. Там те же пророки, все то же самое. Только это представил еще Мухаммед. Но Мухаммед связан с Иисусом также. В самом исламе это известно. С пророками, с предыдущими связан. В этой же линии находится ислам. Библейская традиция. И так две получается.
Дом христианина, ну, было одно время.
А?
Там одно время и был христианин, пока не среди христиан, там тесно с ними общался уже в этой истории, там мусульманская это читала.
Да, да, христиане были известны в то время, конечно. Вот, и как они связаны между собой, вопрос не раскрыт в библейской ведической традиции. Но где-то в Пуранах есть сходное описание рая, вот это, Адама и Евы отношений. Я не читал сам, я слышал об этом. То ли Бавишья Пурана, то есть какая-то Пурана, где очень-очень сходные, очень напоминающие сюжеты описываются. То есть как бы Библия, получается, берет начало из Вед, потому что если это вот изучить, если найти сходство там, то получится такая связь, потому что Веды написаны раньше на 1000 лет. Библии 4000 лет известно, все утверждают. Веды 5000 лет. Значит, 5000 лет назад описывается библейская традиция, начало ее в Ведах. Ну, видимо, какая-то ветвь отзашла от Вед. И образовалась в традицию благодаря каким-то пророкам, вот каким-то таким направлениям. Иисус также описывается в Бхагавад Пуране. За 3000 лет до его прихода описано его явление там, в Бхагавад Пуране. Буквально сразу узнается, что об Иисусе. Кстати, это открытие сделал человек из России, преданный в Санкт-Петербурге. Еще когда это не было известно. Он изучал санскрит, и в библиотеке нашел Бхагавад Пуран, тексты изначальные нашел. Нам сразу так сказал. На Намахате он тоже нам рассказал, показал санскритские слова. Говорит, это идет речь об Иисусе, смотрите, что нашел. И позже это стало известно уже в Исконе Западном, сейчас везде. Там говорится, что он придет как сын девственницы, возьмет карму мира, пища его молоко, мед, имя Криштошина. Вся миссия, все. Или Криштоша, или Криштошина, Христос.
Еще раз скажите, какой книги?
Бхагавад Пурана. Бхагавад Пурана. Но это нужно оригинальный санскритский текст смотреть. Где-то он приводится сейчас в книгах уже, об этом пишут.
А вообще как бы ветвям ведических традиций относится? Сейчас есть много, где свято-русские веды, и тоже мы из изжогшего какого-то, так сказать, ну, по-русских племени, что ли, вышли. Сейчас это во многих книгах описывается, как тут даже вплоть как расхождение шло из общей семьи, то, как там пошел, просто когда от этих вот климатических.
Это нормально. Спасали. Нужно все принимать, что приносит пользу людям. Все, что полезно, нужно принимать. Все, что полезно, все, что помогает духовно развиваться людям. Все хорошо. Религия отвергается только тогда, когда она препятствует духовному развитию. Догма. Догма. Все. Вот человек вырыл колодец у себя во дворе, и оказалась вода целебная, священная. Ну все, он зажил. Сделал там все, что необходимо, чтобы принимать паломников, и стал эту воду там распространять туда, слава пошла, деньги. Ему все идут, храм там построил. И так, поколение за поколением, передал своим детям, дети своим детям, а там уже правнуки, и, то есть известное место паломничества, но время прошло. И вода там застоялась. Все. Что-то нарушилось со временем. застойная вода стала уже как-то протухать, качество изменилось, люди стали пить воду, но уже не выздоравливали, то есть хуже чувствовали, сказали, может быть, что-то не то в том источнике, как не то, традиция. Мой прапрапрадед еще открыл это все. Во все времена люди очищались, очищайтесь, пейте воду, нужно поддерживать традицию. Стали дальше пить еще хуже, боже мой, стали все болеть. Нет, ну не можем. Еще какая-то лягушка там сдохла там, в колодце, разлагалась там, и еще хуже стало. То есть, нет, все равно это священно, не обращайтесь, нужно пить воду. Давайте своим детям исцеляйтесь. Нет, они послали туда власти, говорит, там этот человек распространяет, но там уже вода ядовитая у него отравленная. Власти пришли, сказали, так, нужно закопать твой колодец. Он с ружьем вышел. Как? Традиция? Ну-ка, уйдите, я сейчас всех расстреляю. Мой прадед еще открыл, я буду защищать тут. Через мой труп. Ай, сумасшедший. Табличку оставили, вода загрязнена, не пейте, и ушли. И люди перестали приходить, конечно, постепенно туда. Но человек поддерживал традицию. Он пил его. Пил сам, пили его родственники, пили его дети, и все умерли. Если колодец грязный, закопайте его. Если религия становится препятствием для духовного развития, если причина разногласий и вражды в обществе, забудьте об этом. Это уже не религия, это уже политика, это уже вообще другая сфера.
Это именно поэтому в 1766 Кришна сказал Сарватхарман Паритяджам, маму Камшрама, да?
Опасно привязываться к религии. Он говорит, оставь религию, предайся мне, привяжись к Богу. Не к религии, а к Богу нужно привязаться. Люди, привязанные к религии, ничего не понимают, не могут понять. Нужно привязаться к Богу, тогда станет все ясно. Если ваше желание идти к Богу искренне, то вы примете все, что вам поможет, верно же? Значит, говорит, традиция, я русский, поэтому я должен быть таким. Или я Средней Азии, поэтому я должен быть таким. И до конца стоите. Это фанатизм. Это был известный персоналист в Америке. И ученики стали приходить к Шри Прабхупаде. Они сказали, что он посоветовал нам прийти к вам, потому что он не может дать ответы на наши вопросы сейчас. Он достиг какого-то предела, чтобы. Он медитирует, но не получает ответа, и поэтому он послал нас к вам, Прабхупада. Прабхупада стал отвечать на их вопросы и сказали, да, мы получили то, что хотели, получаем ответы. И много было последователей от, как же его звали?
Махариши,
известный Махариши, который хорошо к Прабхупаде относился в личном итоге. Много последователей и ученики, они сказали, Прабхупада, похоже, это очень хороший человек Махариши, честный. Вот он сам что-то не знает, он же не обманывает, он посылает дальше людей, получает знания, хорошо, все. Может быть, мы его пригласим в наше движение. А у него там вообще миллионы последователей. Представьте, если мы соединимся, у нас будет большая сила. Он как раз вот честный человек. Но Прабхупада сказал, нет, этого делать не нужно. Потому что если человек уже выдвинул свое положение, позицию в мире, ему это очень трудно изменить. Сам он не сможет. Не беспокойтесь. Если вы делаете, имеете дело с людьми, которые уже имеют положение какое-то в обществе, в религиозном мире, это очень трудно менять положение. Не надейтесь на это. Он будет говорить то, что должен говорить. Один священник, знаете, что мне сказал? В Санкт-Петербурге. Мы говорили 5 часов с ним. Он пришел специально поговорить, что очень, ну, боялся нас сначала, не понимал. И говорил своей пасте плохие вещи о нас, поэтому мы пригласили его поговорить прямо вашим. Он пришел. И 5 часов мы беседовали по поводу кармы, реинкарнации, также обо всем. Он сказал, я вижу, что ваши доводы логичные, доказательные, опровергнуть их невозможно, но я их не приму. Ну почему? Это не написано, Евангелие. Это уже положение человека, понимаете? Положение обязывает его. Он уже не может, потому что он за это положение. Выдвинулся бы уже в такое лицо. Уже социум его принял. Редкие люди, для них как гражданская казнь. Отказаться от социального положения, начать все заново, это как гражданская казнь. Это очень сложно для человека. Поэтому хорошо учиться молодым, которые еще не имеют социального положения. Легко учиться молодым, выбирать, находить истину. Так же, как мы были в исполкоме в то время у одного влиятельного человека, и он проник с идеей Бхагавад-гиты, как ни странно, мы проповедовали, и он прям говорит, заходите в любое время, мы часто приходили по два, по три часа, гиту обсуждали. Просад приносили, просто был свой человек. Он говорит, ну я вот все, что могу, я помогу вам, друг, помогу. Но я не смогу всего сделать, потому что иначе я потеряю это положение. Вы должны говорить, понять меня, я должен понять свое положение уже, я вот в этой роли уже живу. Один священник сказал, это Александр Невская Лавра. Мы принесли ему Бхагавад-гиту, все книги, которые были на Прабхупаде, он нам подарил в Евангелии. Мы познакомились, хотели ходить, общаться с семинаристами, какие-то философские интересные беседы обсуждать, чтобы они к нам бегали на Махату, а их ругали. Я говорю, может быть, мы встретимся здесь у вас, почитаем книги, обсудим писания ваши, наши, хорошо же будет. А в чем, говорит, ваша философия? Мы тут любовь к Богу и прочее стали обсуждать эти принципы наши, воспевание имен Бога. Он говорит, поверьте, я тоже очень люблю Бога. Но вы же не хотите, чтобы меня сожгли на костре? Он говорит, пока я не могу ничего сделать для вас. Но говорит, я тоже люблю Бога, я симпатизирую то, что вы делаете, но вы же понимаете, что вы же не хотите, чтобы меня сожгли на костре. То есть вот, еще есть положение.
Это отождествление, да, как он
говорит? Да, но это важный вопрос. Не ожидайте от высокопоставленных людей, что они должны сменить свое положение. Просто уважайте их, проповедуйте, но не беспокойте. Священников тоже. Я пришел однажды в одну церковь, действующий храм в Петербурге, с Бхагавад-гитой. Я подумал, где еще можно распознать гиту? Конечно же, не в церквях. Люди же там духовные, верующие, ну это же как раз интересно для них. Но меня там чуть не убили в этой церкви, прихожане. И одна там служительница, она побежала в подвал вниз к батюшке. Забеспокоилась, что сейчас всякая, может быть, церковь прям случится. Там на меня вот эти люди, они стали агрессивно нападать, что что-то проповедуешь не Иисуса, значит, это не Иисус, так, все, сейчас тебе конец будет. И она вышла снизу снова, батюшка не поднялся. Вот. Она подошла ко мне и сказала, можно эту книгу показать батюшке сейчас? Я говорю, да. Дал ей Бхагавад-гиту, снова ушла в подвал. Поднялась через 5 минут, даже больше. Сказала, сколько стоит? Я говорю, 25 рублей, это крупные деньги были. Ксерокопия подпольного издания, дорого. Она снова спустилась и вынесла мне 25 рублей. Батюшка так и не появился. То есть их позиция, им это интересно. Они все это читают, а как же? Но они не позиционируются, нельзя это, официально нельзя это делать. Такой тонкий момент, видите, политика из политики. Путин был у Сати Сайбабы не так давно. Не слышали, да? Сати Сайбаба сказал ему, пожалуйста, не мешайте, пусть Харе Кришна построит храм в Москве. Совет дал ему. Не препятствуйте. Мы были в Улан-Удэ не так давно. Вот. Улан-Удэ, это Датсан. Знаете, что там сейчас есть святыня особая появилась у них? Слышали, что не так давно ламу раскопали много-много лет, да, это тело его свежее, до сих пор он там находится в таком самадхи, это тело целое, невредимое. Для него построили отдельный датсан, прекраснейший совершенно вот, место паломничества. И уже есть дни, по которым можно приходить туда и получать вот эту даршину и исцеляться. Там уже все наше правительство побывало. Вот, говорит, недавно Чубайс приезжал, все уже там, их кто проводит, есть ход специальный, там приходят туда, и сразу повышение по службе после этого идет, помогают, то есть, они пользуются этим. Но при этом они остаются на своем месте, видите? Но они скажут, что я буддист, там, скажем, это христианин или что-то еще, для них это нельзя, они светские люди, это их позиция.
это Улан-Удэ, да?
Улан-Удэ. Если говорите, что если получаете даршин этого, самадхи, то стреляетесь. Мы уехали за два дня до общего даршина. Уже были открыть тело как раз, через два дня был праздник какой. Мы уехали дальше.
Там определенные дни?
Определенные дни какие-то открывают. Тогда очень много людей приезжало.
Ну,
вы на самом деле отвергаете христианскую религию?
Ничего не говорю.
Отвергаете Иисуса или что?
Нет, я не отвергаю Иисуса. То есть, как бы, я, может быть, конечно, не до конца знаю, кто такой Иисус. Но точно знаю, что Иисус — это не Бог, и поэтому меня он не особо интересует.
Иисус не действует вас? Зря. Это особая личность вообще в истории человечества, так же.
Не, ну я не в том плане, потому что я не буду сидеть там на Иисусе медитировать. То есть просто я как бы знаю высшую цену.
На Иисуса тоже иногда медитируйте. Это очень хорошо.
Не, просто как бы...
Нет как... ничего плохого в этом.
Не, я понимаю, что в этом нет ничего плохого, но просто люди обычно так делают, что если вот ты христианин, если ты крещен, значит ты там должен только... верить в нашего Бога, никакого Кришны тебе не
там. Это вопрос не рождения, а сердца. Духовный вопрос. Это вопрос выбора сердца. Не национальный вопрос.
Почему вы считаете, что Христос не Бог?
Меня всегда спрашивают, когда я приезжаю, там, скажем, в Среднюю Азию куда-нибудь или еще. А кто вы? Русские или кто вы? Почему приняли вот сознание Кришны, индийское, что? Кто у вас родители? То есть кого там предали? Расскажите, какую культуру. Говорю, ну у меня, видите, какая ситуация. У меня отец узбек, мусульманин, а мать русская христианка. Я, чтобы никого не обижать, принесу на них. Я же не русский, смотри, никакой нос. Я не русский. А тогда они успокаиваются, почему-то нормально.
А вот это а Бхагавад-гите вот про египетские пирамиды еще что-нибудь написано?
Бхагавад-гите?
Да. Нет? А то я ребятам сказал, там в египетской культуре все можно найти. И, наверное, про это они так тоже интересно было. Я говорю, ну там же точно есть все.
Ну, может быть, сказал, Бхагавад-гита там некогда было обсуждать вопрос о пирамидах, это битва была. Может, есть другие какие-то писания, там Васту-шастра какая-нибудь. Детей нет этого, зачем дети? Это косвенные знания, дополнительные знания.
А вот можно такой вопрос? У меня дочь крещенная в христианстве, а потом, когда познакомилась с Гитой, съездила в Индию, она там сознательно оставила крест. Это как, хорошо или плохо? Как к этому относиться? Мне кажется, раз уж она крещенная, значит, христианство тоже принимает, но расширяет свое отношение к Богу.
Но она же стала скрещенной, так я понимаю.
Почему она вставила крест?
Не знаю, что там у нее на уме. Я думаю, это не обязательно было делать. Она же все равно остается крещенной. Например, Иисус сказал, иди, больше не греши. Вопрос, куда идти? Куда нужно идти? Куда Иисус нас благословляет идти? К Богу, так? Тогда в чем же противоречие принимаете сознание Кришны? Это благословение Иисуса. Если вы к Богу идете, все в порядке. Если вы от Бога идете, тогда вы предаете всех, Иисуса в том числе. Но если вы к Богу идете, то, что Он хотел, то, что Он как раз давал нам направление. Многие люди в этой книге, мы истории пишем, пришли через христианство в сознание Кришны, через поиск Иисуса, просили, чтобы дал знания, дал гуру. Затем встречались книги, преданные, все остальное получали. То есть это благословение также Иисуса. Он же сказал, что знание придет, как молния с запада, с востока до запада. Он же сказал все. Так Так что о предательстве речи быть не может в этом случае.
Почему Христос не Бог? Потому что, как, во-первых, даже в индийской культуре, там, я что-то читал, но все равно признается перевоплощение, так же, как Будда, как одно из... Но он себя там Сыном Божьим признавал, пусть так, но все равно же он светлая личность и такая божественная, так скажем. Вот девушка сказала, что у меня не Бог, он все там, все так перечеркнуло в один раз.
Не перечеркнуло. Просто мы не знали ничего об Иисусе раньше. Просто не понимали. Это не проблема, это вопрос развития знания. Чем больше будет прогрессировать сознание Кришны, больше ближе к Иисусу тоже.
Я вот, в принципе, к вам пришел именно через христианство, если я от христиан нет. Но мне вот нравится ваш такой более емкий подход, где-то более глубокий.
Иисус в сердце? Как вы можете? Как можно не любить Иисуса? Это же вообще возможно?
Как я возможно? Считаю, что
нет. Если человек просто не знает о нем, другой вопрос. Но если вы знаете, понимаете личность, как можно не любить Иисуса?
Я слышал, что Иисус Христос 17 лет в Индии обучался, и что Самадхи находится где-то там в районе Бадарикаша, где-то там в Индии.
В Кашмире.
В Кашмире, да.
Да.
Как вы это сведения?
Ну, факт такой. В Самадхи есть. Все написано, что там Иисус...
А даже есть, если интересно, Евангелие эпохи Водолея, вот там тоже описывается, как он в Персии был, в Индии, и такие вот вещи, то, что
есть,
он брал учение.
Да. Пятое Евангелие сейчас.
А насколько вот это Евангелие эпохи Водолея, насколько оно там авторитетное?
А вы читаете и поймете по смыслу авторитетности. Смысл важен.
Ясно. То есть...
Так же, как Гиту, нам не важно, когда она была написана. Смысл важен. Да. По смыслу вы увидите.
Понятно.
Что бы они ни говорили, Гиту не могут продолжить писать никто. Невозможно. Не убавить, не добавить, ничего с ней не могут сделать на протяжении всего времени истории. Также здесь, если вы читаете, если вы понимаете, проникаете в смысл, вы видите что-то авторитетное. Все. Важен смысл. Вот доказательство чего. Не происхождение писания, не последовательность хронологическая, а смысл важен.
Ну как вот, допустим, в Евангелии Христос говорит какие-то истины.
Их же никто не может повторить, улучшить и опровергнуть, видите, все.
Да.
Это есть доказательства.
Да.
Они думают. Хотя ученые уже давно работают с этими плащаницами и все остальное, они только этому верят. Ни смысла не понимают Евангелие. Тогда остается вот костяная философия. Кость какую-то найти там, или обрывок чего-то найти там, просмотреть под микроскопом, все это изучить. Все, что-нибудь. У нас другой подход. Мы проникаем в смысл.
Он уже сам говорил, не судите по наружности, а судите по смыслу.
По смыслу, по духу, да.
Так, а вот где в Самадхи Иисус находится, туда тоже паломники приезжают, да?
Да, в Кашмир приезжают.
Кашмир, да?
Вот собирается в этом осенью еще одна группа поехать туда, в Кашмир.
А Кашмир, он рядом с Бадарикашем, ну что
он? Так он как там Самадхи?
Где-то предгорье, Гималаев. Где-то там.
В пещере, да, или
нет, это город, Кашмир.
Нет, там. А Иисус сам где он?
В городе есть Самадхи, место такое. Мне показывали видео.
А вы там не были сами?
Нет.
Он там тоже закрытый, увидеть можно?
Нет, это Самадхи. Закрытый.
А-а-а.
Искусство не увидите. Тело не увидите. Поехали. Видите, сколько у нас вопросов об Иисусе здесь, в Воронеже, вот в этой части России. Люди здесь очень много думают об этом.
Пожалуйста, а как стать более искренним в отношении к Кришне, когда, допустим, просад предлагаешь или что-то делаешь? Это кажется, что это какая-то игра, то, что внутри нет, нетрезвость.
Нужно почувствовать культуру. Очень хорошо поехать в места паломничества. Это даст сильный толчок. Сейчас здесь у нас другая культура, и нам нужно много времени, чтобы освоить просто, как культуру даже. У нас нет культуры выражать почтение. Ну, какая-то условность есть, но культура уже это утрачена. А вся ведическая культура основана на культуре почтения. Кришне нужно выражать почтение, это культура. Оно думает, что какое-то поклонение, какая-то религиозность. Это культура. Любому старшему нужно выразить почтение. Но если источник всего, вы находите именно так его, через почтение выше, 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 и там Кришна оказывается в конце. И ему выражать тоже почтение. И все. Все просто. У нас в России учили быть равными, все равны, все братья, и мы стали пренебрегать несколько понятиями возраста уже, различиями между людьми, старший, младший. Поэтому нам трудно включиться в этот процесс почтения. Сделать поклон для русского человека кому-то — это большая проблема. А в Индии это совершенно обычное дело. Совершенно обычное дело.
А как внешняя деятельность не превратилась в ритуал какой-то? Как это избежать?
Для этого нужно изучать философию. Общаться, изучать философию. Чтобы это не произошло.
То есть должно быть понимание внутреннее.
Да.
Что это
знание.
С точки зрения философии Кхеда-пхиры, то есть одновременно различия есть, как и Бог, и душа, они качественно едины. Вот каков характер этого есть? Потому что майявада, то есть майявады, они очень часто говорят об этом, и говорят, вот видите, у вас тоже Бог и душа качественно едины. Вот, ставят как аргумент, как им отвечать.
Едины, да, конечно. Душа, и сфера душа качественно едины. Сад Читананда, то и другое описывается. Разное количество. Все просто. Это же просто.
Ну, а они говорят, что если качественное единство, то как может количество помешать вот этому качественному единству? Если
осознаешь
атман, то осознаешь одновременно и брахман.
Ну да. Это так и есть. Все правильно, это наша философия. Какой вывод?
Я могу
осознать
атман и получать
себе какой-то странный атман. А вот тут уже ошибка, слияние. Исчезновение индивидуальности, это уже противоречие. Например, есть река, и она впадает в океан, моя вода говорит. Все, она сливается с океаном, верно же?
Да, да.
Все. Но означает это, что реки больше не существует? Река продолжает существовать. И океан продолжает существовать.
Есть такой атеистический монизм, он тоже признает, что река существует.
Хорошо, что признают. А что тут? Это факт, что реки существуют?
Но они все-таки говорят, что, например, душа, она сливается. То есть все равно попадает. И когда она осознает, то есть да, путь сохраняется, но когда она осознает, она все равно сливается с Шивой, там, да, и все.
Да, есть влияние, и в то же время есть сохранение индивидуальности,
да,
то
да.
Другое есть.
Да.
Это чинтерфи, это так. Но качественно, если одно и то же, то кажется, что это одно и то же. Зеленый на зеленом, раз, сливается. Зеленый предмет на зеленый предмет. И кажется, есть момент слияния, но есть также сохранение индивидуальности. Мадхвачарь это легко объяснял. Он разбил майяваду несколькими примерами. Вот, говорит, полстакана воды и полстакана воды. Сливает. Все? Они слились? Нет. Ну, сколько не слились? Как? Слились, вот же, все. Если бы они слились, то они увеличились бы в объеме. Понимаете? Ага, теперь понимаете. Качественное единство, кажется, что все есть. Качественное, что это вода и вода, вот и все. Но если бы было бы слияние, на самом деле, в объеме не увеличилась вода бы. Так?
Спасибо.
Все понятно? Душа и душа кажется, что сливаются. Кажется, единство. Но также сохраняется различие. Потому что уже объем-то увеличивается, две души. Заметили? Если бы мы были все одной душой, как они говорят, одним Богом, это означало бы, что достаточно было бы одному получить освобождение, все автоматически бы освобождались вместе с ним. Это не происходит. Один освобождает, другие в мае сидят. Понятно, что и сохраняется индивидуальность какая-то еще. Вот один сидит рядом, понимает, другой рядом сидит, не понимает. Индивидуальность, очевидно, сохраняется. Зеленый попугай сидит на зеленое дерево, как будто исчезает. Хороший пример, просто как будто исчезает. Это хорошая картина. Дерево зеленое, стая попугаев летит. Раз или нет, кажется. Они сели на дерево. Цвет точь-в-точь. И как листья еще так перевернулись вверх ногами, и все. Полная метод, как будто это дерево. Нет, они не исчезли, не слились. Снова летают. Кажущие слияли. Иисус сказал, я и Отец одно. Как это понимать? Он сказал, я одно, я Бог. Я и Отец, два в одном. Папа говорит, что это означает? Я, Сын, становится Отцом, а Отец становится Сыном, или как? Как понимается одно? Означает ли это, что Сын становится Отцом, а Отец становится Сыном?
Конечно.
Они говорят не так. Говорит, значит, что они вместе. Вот и все. Они вместе, так же, как одно целое рассматривается. Так он объяснил. Они вместе, все просто. Иначе бы Иисус не говорил, я и Отец. Он сказал, я Отец и все. Зачем все это усложнять? Я и Отец. Я Отец, он сказал. Я Отец, Кришна говорит, я источник всех духовных материалов. Он не говорит, я и Отец одно. Он говорит, я и Отец, и Мать, и Сестра. Все, Бог говорит. Иисус говорил, я и Отец. Два, понимаю. Но они вместе, поэтому он говорит, я одно. Он может все что угодно, но он никогда не становится обыкновенным человеком, он не перестает быть брахманом. Например, майявади говорят, что мы станем Богом, когда это осознаем, так? То есть нам нужно немножко поучиться и усилия и станем Богом. Но Кришна, когда приходит в этот мир, в три месяца он живет куда он, допустим. Он всегда проявится как Бог, в любом возрасте. Независимо от возраста. Ему не нужны тренировки какие-то, чтобы стать Богом. Бог всегда Бог. Так Рупада объясняет. Все говорит, я в мае, но когда освобожусь от мая, я стану Богом. Значит, что май сильнее Бога покрывает его.
Быстрее
прорегистрируй духовно.
Кроме желания.
Есть такой метод. Собирайтесь как можно чаще и пойте, как можно больше политично. Самое лучшее. А другого метода нет, как жили. Харьярная майва кевалам. Только воспевали. Декали. Харьярная майва, харьярная майва кевалам. Калау настива, настива. Повторяется много раз. Только воспевали. Самое лучшее. Не думайте, что это медленный прогресс. Вы приобретаете здесь опыта на тысячи жизней. Очень быстро. Это очень быстро.
Индивидуальный и совместный кертон, это правда кертон, это разница есть?
Есть некоторая, ну как бы разница нет. Святое имя то же самое, но могу, что кертона сильнее, конечно. Когда мы вместе собираемся, объединяются наши желания и больше милости. Однако джапа, она по-своему важнее. Потому что при помощи джапы именно мы обретаем, учимся самодисциплине, контролю ума. Если трудно с джапой, приходите на киртаны, пойдите как можно больше. Но учитесь джапе. Самая дисциплина важна.
Можно спросить вас?
А вот Наратович такой, я, по-моему, слышал сейчас, вот книга такая. Вы не знаете, а почему Христу нужно было вознестись, да, а потом умереть в Кашмире? Ему же нужно было быть вообще там, можно приплыть, а почему ему надо вознестись на небо, а потом переспуститься в Индию, а потом там умереть? Я с библейскими событиями сравнил, чтобы мне...
Почему так нужно? Иисусу?
Да.
Он выполнил миссию и все, и ушел.
Ну, что, ну, проблема, а не вознесся на небо.
Он вознесся для учеников.
Да.
Для учеников. А они не знали, куда он ушел, куда он вознесся. Они думали, что он ушел к Богу. На этом закончилось его учение. Он выполнил миссию, где он был для них. Он указал свой источник, как бы, и все. А уже физическое продолжение не важно. Куда он пошел уже на физическом уровне, как он там жил, это уже детали. Он завершил учение таким образом.
Почему Господь Читание принял саньясу Майлари? Как он был? Какой смысл от него?
А других не было саньяси в то время. Саньяси вайшнав тогда еще не было. Была только одна традиция, которая была саньяси. Но на самом деле он принял саньясу Кешва-бхарати. Кешва-бхарати. И он сказал перед своим посвящением саньясу на ухо, дай мне вот эту мантру, принес ему мантру и посвятил его саньясу сам. Поэтому от него принял. Так это он. Прочитал саньяса мантру сначала, сам Господь Читание ему.
А вот мы поклоняемся Господу Читанию на алтаре, да? И там божество, ну, с волосами. А почему мы тогда не саньяю, не Господу Читанию Бога за саньяси поклоняемся, но как бы к другому образу, да?
В образе саньяси не поклоняйся Господу Читанию. Это не для алтаря приходит.
Не для алтаря, да? Поэтому, да?
Для алтаря это его форма. Вот.
Такая, да?
Да. Потому что облик саньяси приносит боль преданным.
Да. История много чего.
Он всегда в окружении своих спутников. Так мы поклоняемся. Но саньяс, он уже не может общаться, не может с ними общаться. Саньяс, он принял для людей просто. Ему она не нужна была саньяс. Внимание. Внимание. Нужно развивать внимание. Самое главное.
Искусственно же это. Искусственно внимание концентрируется.
Просто слушать мантру. С этого начинается. Пройдите и слушать звук. Все остальное произойдет само по себе. Даже мантру. Но если вы регулярно поливаете растение, оно же будет расти само по себе.
Я во время джапы, ну, всегда, или джапу Прабхупады отмечаю, или его баджаны. То есть, ну, как-то вот, как вот ваше мнение, что, то есть, вообще, так сказать, ничего не включать, просто слушать только себя, или вот как бы фоном можно вот, ну, джапу Прабхупады, джапу баджаны, так сказать.
Тут есть разные мнения, потому что кому-то это мешает, кому-то помогает. Индивидуальный момент.
То есть, кому как?
Джапа — это настолько индивидуальная практика. Это очень такой сложный момент восприятия джапы у каждого. Столько ачарьев было, и все описывают значение мантры по-разному. Настолько индивидуально. Она безгранична, поэтому. Обычно мы следуем комментарию Бхактивинода Тхакура в этом. как следует понимать Хари Кришна мантру, мы берем комментарий Бхактивинода Тхакура. Во внутренней энергии займи мне преданное служение Верховному Господу Всепривлекающему. Вот это его комментарий. Но разные ачарьи, абсолютно разные трактовки справедливые тоже. Это очень индивидуальный момент. Джапа — это также настроение. Это своего рода музыка ума, музыка сердца. Можно слышать это. Но иногда это может помогать вам слушать джапу. Это баджина. Созвучно. Иногда нет, иногда нужно просто слушать звук. Ринабхати Танс Расвати, там его ученики, они были, владели, ну, Индия музыкой, гармонией, там, инструментами, пели такие сложные там мелодии, Хари Кришна мантры. Когда они очень увлекались мелодиями, Бхакти Танс Расвати брал просто караталы без всякой музыки и, сбивая ритм, просто декламировал Хари Кришна мантру, сбивая все их ритмы вообще. Сначала ничего не понимали, что такое. Гуру Махарадж не слышит, кажется. Сбивается с ритма. Они снова там пытались выразить, он снова все сбивал. Просто декламировал без всякой мелодии. И в конце такой экстаз, такой киртан, знаете, без ритма, вот такой какой-то странный. Вот просто, что Хари Кришна мантра сама по себе могущественна. Не нужно ее еще украшать, чрезмерно уделять это внимание внешней культуре.
То же самое, вот
такая
вот тихо, громко
спевать,
это индивидуально. Кому как?
Джапа?
Да.
Если громко, это уже
киртан
начинается.
Если когда ты у себя в комнате, никого, так сказать.
Тоже киртан, а громко это
киртан.
Мир джана киртан, без людей. Бывает киртан как джапа, знаете. Тихонько, чтобы не успели. Баджан. Вообще киртан — это громкость. Да. Во Вриндаване есть такие преданные, которые ходят по Вриндаване с барабанами. Громко поют. По всем улицам ходят в одиночку. И поют громко-громко. Киртан. Люди радуются, когда едут. Здесь не знаю, обрадуются или нет. Если вы пойдете по улице с барабаном, по магазинам, громко петь. Но где-то в Финляндии мы проводили такую каринаму, мы ходили по супермаркету. Не громко так пели, ну достаточно хорошо, но не оглушительно, музыкально, так весело, там с танцами, прям по супермаркету, по всем отделам, там люди вообще все были в восторге. Все нам махали руками, продавцы тоже, потанцовывали, мы проходили дальше. По всем этажам прошли. Полицейские смеются. Западные. Ну, веселяться хорошо, пусть веселятся. Не важно, что поют, главное, что веселят. Да. А здесь люди скажут, а что это он поет? Это Россия, они заинтересуются. А почему не слава Иисусу Христу? Погодите, почему Хари Кришна?
Да,
по
словам сразу, на мелодии настроили.
На смысл?
Да, на смысл.
Потом обычно к нам присоединяются только пьяные люди, ничего не понимают. Западное сознание.
Еще интересно еще. А вот как он идет тогда вот с неба, там правильно два ангела. Но ведь если в Кашмире с короной Христа, то он же должен по идее воскреснуть.
Второе пришествие?
Да.
Так уже было все.
Все уже было?
Уже знание пришло.
А, знание, да?
Может быть, принесет знание, конечно. А здесь уже придет. Что просто показаться? Нет. Не все. Она говорит, вы не узнаете меня по телу, только по духу узнаете. Я спросил, как тебя узнал? Только по духу. Тело будет совсем другое.
Так тело не придет.
А?
Тело, как, тело должно прийти, как правильно все понимают, христиане.
Второе пришествие?
Да, они понимают, что вот именно тело придет.
Ну важно, знание уже распространено, все. О чем говорил Иисус, это уже исполнено. Пусть историки сами разбираются, как это произошло. Но это факт.
Вот вы говорили, что предшествие достижения цели – это образ жизни человека, да? Образ жизни – это в смысле садхана бхакти, да?
сегодня рассказывали о пристрастии Кришны, а Господчитание он тоже пристрастие?
Господчитание. Господь Читания, он не принимает оскорбителей.